Доктор Крейг Киннер, Мэтью, лекция 8. Матфея 5:6, Нагорная проповедь. Символ авторского права 2024, Крейг Киннер и Тед Хильдебрандт. Это учение доктора Крейга Киннера по книге Матфея. Это 8-я сессия Нагорной проповеди, Матфея 5:6. Мы говорили о так называемых антитезах Иисуса в Нагорной проповеди, где он говорит: «Не убивай, ну, ты не должен хотеть убивать. Не прелюбодействуй, ну и не домогайся половой супруги ближнего твоего». И с некоторыми из этих вещей я боролся годами, не желая супруги соседа, но особенно когда я был одинок и думал, что даже замечать чью-то красоту — это совершать похоть. То есть это было очень сложно. И требования Иисуса, конечно же, привлекли мое внимание. Помню, однажды я был на церковной службе и в сердце благодарил Бога. Я так давно ни к кому не испытывал вожделения и вдруг заметил, что смотрю на руки, красивые руки женщины передо мной, поднятые в похвале. Я сказал: «А Боже, у меня действительно проблемы». Но в любом случае Господь может избавить нас от наших проблем и помочь нам быть чистыми, святыми, чистыми перед Ним. Но мы не должны жаждать чужой сексуальности. Это неверность нашему супругу или будущему супругу. И точно так же, говорит Иисус, не предавай своего супруга разводам. Потому что и здесь мы поступаем неверно, если предаем супруга. Все это было для нашего блага. Это не Бог делает эти правила жесткими для нас. Но Бог знает боль предательства. Он знает, что мы не предназначены для этого. И вот Он устроил так, чтобы мы друг друга не предавали, чтобы мы были верны. Иисус предупреждает, что всякий, кто вступает в повторный брак, прелюбодействует. Мы говорили об этом ранее. Если это буквально, то все повторные браки являются прелюбодейными, и поэтому нам следует расторгнуть второй, третий брак и так далее. Что ж, прежде чем мы придем к выводу, что здесь нет никакой гиперболы, нам нужно взглянуть на учение Иисуса о разводе в целом в контексте. Марка 10 и стих 11. «Всякий, кто разводится со своей женой и женится на другой женщине, прелюбодействует против нее». Уведомление против нее. Это не просто правило, а просто иметь правило. Это делается для того, чтобы кого-то не предали. Развод не является преступлением без потерпевших. Это причиняет кому-то боль. Это неправильно, потому что это причиняет вред невиновной стороне. Иногда виноваты обе стороны, но в любом случае чаще всего это невиновная сторона. В этой культуре жена могла развестись практически по любой причине, и после развода у нее было мало экономических возможностей. Это не значит, что люди считали развод хорошей вещью. Они признали, что это не так. Некоторые более поздние раввины говорили, что даже сам алтарь Божий плачет слезами, когда происходит развод. Но с другой стороны, большинство учителей считали, что это допустимо. Итак, например, у вас есть история о женщине, которая пришла и умоляла раввинов: «Пожалуйста, не позволяйте моему мужу развестись со мной. Я люблю его. Он мне нужен. Пожалуйста, не дай ему развестись со мной». И они сказали: «Знаете, нам очень жаль, но это его право по закону. Мы не можем остановить его». И это было очень печально. Итак, у вас есть еще одна раввинская история. Я не знаю, правда ли это, но это хорошая история на эту тему. Где, согласно раввинскому учению, поскольку вы должны плодиться и размножаться, если жена не сможет иметь детей через 10 лет, мужу и жене придется развестись, и им придется найти других супругов и посмотреть, будет ли таким образом они могли рожать детей. И вот это было, и это были не только раввины, это можно найти в Псевдофилоне и других местах, но и это одна пара, они сказали: «Ну, ты знаешь, муж говорит, я люблю тебя, но я могу». Ничего не поделаешь. Мы должны подчиняться учению. Мы должны плодиться и размножаться. У нас не было детей уже 10 лет, поэтому мне приходится с тобой развестись. Но все, что ты любишь больше всего в этом доме, я позволю тебе взять это с собой, когда ты вернешься в дом своего отца?» И вот она сказала: «Ладно, ладно, давай я устрою тебе банкет, как Эстер». Итак, она устраивает ему банкет. Она напоила его и напоила. И пока он был пьян как камень, пришли ее братья, подобрали его и отнесли в дом ее отца. «Потому что, в конце концов, — сказал он, — все, что ты любишь больше всего в этом доме, ты можешь иметь». А когда он проснулся, он сказал: «Ой, я не могу с тобой развестись». Он пошел к раввинам, и они помолились, и у них родился ребенок. Вот такая история. Но в любом случае развод был признан печальным событием. Но у них не было настоящих правил, запрещающих это делать. Итак, что буквально означает, если кто-то совершает прелюбодеяние. Там говорится, что он совершит с ней прелюбодеяние, если разведется с ней. Это может означать только то, что они останутся женатыми в глазах Бога. Итак, если он женится на ком-то другом, он не может этого сделать, потому что он женат на ней в глазах Бога. Марка 10, стих 11. «Всякий, кто разводится со своей женой и женится на другой женщине, прелюбодействует против нее». Если Дедрик женат на Шемейке и спит с Шондой, ему нравятся женщины, имена которых начинаются на Ша, это буквальное прелюбодеяние. Но если Дедрик разведется с Шемейкой и женится на Шонде, Иисус говорит, что это тоже прелюбодеяние. Потому что Дедрик по-прежнему женат на Шонде в глазах Бога. И еще более тревожно, как в Луке 16:18, что даже невиновная сторона остается связанной браком. Итак, если кто разведется со своей женой, женится на другой женщине, совершит прелюбодеяние, а мужчина, который женится на разведенной женщине, совершит прелюбодеяние, хотя и не сказано, почему она развелась. Ну, это буквально или гипербола. Итак, вот некоторые соображения, которые мы должны принять во внимание, задавая этот вопрос. И я собираюсь уделить этому вопросу некоторое время, потому что сегодня это действительно предмет споров во многих церквях. Итак, я думаю, вы уже знаете, что на этот счет существуют разные точки зрения. Я постараюсь дать вам то, что считаю наиболее точным. Но опять же, вы уже знаете, что существует множество точек зрения. Вы не обязаны со мной соглашаться. Но Иисус часто использовал гиперболу. Контекст высказывания о разводе в Евангелии от Матфея 5:32 является преувеличением. Другие учения Иисуса предполагают расторжение брака. Когда я говорю о расторжении брака, я имею в виду не то, что вам это разрешено, а то, что брак на самом деле расторгнут, и, следовательно, вы больше не состоите в браке с этим человеком после этого. Вы можете увидеть это на примере женщины у колодца. Вы можете видеть это на примере исключения в Евангелии от Матфея 5:32:19-9. Вы можете увидеть это на примере свободы Павла признать исключение в 1 Коринфянам 7:15. Вы можете увидеть это в самом контексте Марка 10 и стиха 9. Я собираюсь сделать это более подробно. Иисус часто использовал гиперболу. Ну, разве верблюд может пройти сквозь игольное ушко? Полагаю, если выдавить его в верблюжий сок, мы получим чай из верблюжьей муки, верно? Можно выжать его в верблюжий сок, но технически нет, верблюд не проходит через игольное ушко. И это было выражением того, что было практически невозможно. Действительно ли фарисеи глотали верблюдов целиком? Поговорим о расстройстве желудка. Как часто последователи Иисуса буквально сдвигали горы? Я не хочу сказать, что Бог не может этого сделать. Библия говорит о том, что Бог делает это во время землетрясений и так далее. Но эти вещи были преувеличением. Это были наглядные способы изложения чего-либо. Что ж, контекст высказывания о разводе в Евангелии от Матфея 5:32 является преувеличением. Запомни решение. Если человек похочет, ну, если пожелаешь, вырви себе глаз. Большинство людей не воспринимают это буквально. Большинство людей не выкалывают глаза. Они просто признают, что бы мы ни делали, чтобы перестать испытывать похоть, нам лучше это сделать. Так что если кто-то смотрит порнографию на своем компьютере, и если вам нужно отключиться от компьютера, то вам лучше сделать это. Делайте все, что вам нужно сделать, чтобы уйти от этого. Но люди обычно не воспринимают это буквально и не выкалывают себе глаз. Есть история о том, что Ориген, ранний христианский лидер, в юности воспринял это буквально и кастрировал себя. И это не очень хорошо воспринималось в ранней церкви. Им это не понравилось. И тогда я не знаю, правдива ли эта история или нет, но если это правда, это, безусловно, объясняет, почему он провел остаток своей жизни, аллегоризируя Библию, вместо того, чтобы понимать ее буквально. Но в любом случае, мы не понимаем это буквально. Мы признаем, что это гипербола. Это графический способ привлечь наше внимание. Это также контекст этого отрывка. Другие учения Иисуса предполагают нерасторжимость брака. Иисус не говорит женщине: «Ну, ты был женат один раз и с тех пор жил с пятью парнями». Вернее, говорит он: «Вы были женаты пять раз, а сейчас просто живете с кем-то». Итак, вы можете сказать: «Ну, он не имел в виду это буквально». Вы можете сказать это. Но чего вы не можете сделать, так это сказать, что оба отрывка буквальны. Один из двух отрывков не может быть буквальным. Либо Иисус сказал бы, что после первого брака все остальные были прелюбодеянием, либо это были браки. И когда он говорит о супружеской измене, он преувеличивает в отношении повторного брака. Аналогично, положение об исключении в Евангелиях от Матфея 5 часов 32 минуты и 19:9. Иисус говорит, что кто разводится со своей женой, кроме как по причине неверности. Что ж, неверность была юридическим обвинением, которое часто поднималось в вопросах развода. И некоторые люди пытались сузить здесь значение слова «парнея» — неверности. Но на самом деле, если у вас в контексте нет ничего, что предполагало бы сужение значения, то у вас нет причин сужать значение. Значение означает сексуальную безнравственность. На самом деле он шире, чем майка. На самом деле это шире, чем прелюбодеяние, а не уже. В школе Шаммая, когда говорили о измене своему браку, если жена выходила на публику с обнаженными волосами, без головного убора, они считали это изменой. Итак, говорит Иисус, кто разводится со своей женой, кроме как по причине неверности, тот прелюбодействует. Что ж, развод по древнему определению означал свободу вступить в повторный брак. Собственно, именно это и означало это слово. И именно так это использовалось в договорах о разводе. Вопрос заключался в действительности развода. Если развод был действительным, то и повторный брак был действительным. Если развод был недействителен, что ж, тогда в случае с женой повторный брак недействителен. Что касается мужа, то евреи-мужчины допускали многоженство, но оно практиковалось не очень часто. В языческом мире и у евреев, живущих в диаспоре, это было даже невозможно. Таким образом, ни один из них не мог вступить в повторный брак, если развод не был действительным. Но если невиновная сторона здесь законно разведена из-за неверности своего супруга, и если невиновная сторона не состоит в браке с виновной стороной, как, скажите, пожалуйста, может ли виновная сторона все еще состоять в браке с невиновной стороной? Это наводит на мысль, что, если Иисус делает исключение, возможно, в исходном утверждении есть элемент преувеличения. Кроме того, Павел признает еще одно исключение. Иисус говорит, что верующий не имеет права развестись или оставить верного супруга. В Коринфе, в целом в греко-римском мире, выход из брака автоматически влек за собой развод. Если какая-либо из сторон хотела выйти из брака, брак расторгался. Оно было проведено по обоюдному согласию. Таков был греческий и римский образ действий. Это также был еврейский образ жизни в диаспоре. Итак, Пол, он обратится к этому с обеих сторон, с мужем и с женой. Марк 10 делает то же самое. Иисус говорит, что верующий не имеет права развестись или оставить верного супруга. но Павел квалифицирует это как особую ситуацию. Ну а что будет, если супруг уйдет? Здесь он говорит о верующих и неверующих. Он предполагает, что верующий не уйдет или, по крайней мере, наверняка не должен уйти из-за того, чему учил Иисус. Но что произойдет, если другой человек уйдет? Что ж, если супруг уходит, говорит Павел в 1 Коринфянам 7 часов 15 минут, верующий в таких случаях не находится в рабстве. Это точная формулировка в древних еврейских договорах о разводе, предусматривающая свободу повторного брака. И мы знаем это, потому что у нас есть древние еврейские бракоразводные контракты, которые были найдены в Иудейской пустыне. А еще потому, что у нас есть целый сборник материалов о древнееврейских разводах в трактате Гитин. Мишна Гитин 9 конкретно говорит об этом, о формуле развода. Сказать, что человек теперь свободен или не связан. Иногда это формулировалось более полно. Теперь любой мужчина может свободно жениться на любом мужчине, являющемся женой. Итак, Павел воспринимает сказанное Иисусом как общее утверждение принципа, как мы могли бы принять пословицу, которая в некоторых обстоятельствах должна быть уточнена. Рука прилежных обогащает. Ну, Пол неусердно работает и не разбогател в тюрьме. Означает ли это, что с ним что-то не так? Это общий принцип. Итак, Павел воспринимает это как общее утверждение принципа, которое можно оговорить. 4 из 6 текстов Нового Завета о разводе прямо делают исключение. Объясняем ли мы исключение или признаем, что эти исключения объясняют идею, которая уже присутствовала в более общем принципе? Но имейте в виду, что это не то, что охватывает все ситуации. Что общего у исключений Матфея и Павла, так это то, что верующий не тот, кто разрушает брак. Другой человек — это тот, кто разрушает брак, изменяя ему сексуально, а не говоря, что в такой ситуации вам нужно немедленно развестись. Но если человек постоянно изменяет, то в те времена по закону вы должны были это сделать, хотя это не всегда соблюдалось. Но если ваш супруг изменяет вам, если ваш супруг уходит из брака, вы ничего не можете сделать, чтобы заставить его остаться. Поэтому, когда Павел говорит, что в таких случаях верующий не находится в рабстве, да, верующий свободен. Верующий не стал расторгать брак. Иногда некоторые верующие заставляют кого-то уйти, и в этом случае вы помогаете расторгнуть брак. Но верующий должен сделать все возможное, чтобы сохранить наш брак, чтобы наш брак работал. И смысл исключений для человека, который не расторгает брак, для человека, который остается верным браку. Павел сделал исключение, основанное на аналогии, основанное на понимании того, что на самом деле имел в виду Иисус. Аналогично, если мы последуем модели Павла, нам, возможно, придется сделать исключение для чего-то сегодня, например, для жестокого обращения. Если муж бьет свою жену, если жена добавляет мышьяк или другой яд в кофе или чай мужа, подобные вещи могут стать причиной их разлучения. И это также те вещи, которые нарушают брачный завет. Но мы не хотим превращать это в нечто подобное. Ну, она меня пощекотала, а я не люблю, когда меня щекочут или что-то в этом роде. Люди будут говорить что угодно, типа, ну, они плохо со мной обращались. Мы должны делать все возможное, чтобы наш брак работал и процветал. Исключения должны быть исключениями, а не умалять смысл гиперболы о верности нашему браку. Марка 10 и стих 11 говорят так, будто брак нерасторжим. Если ты выйдешь замуж за кого-то другого, ты совершишь прелюбодеяние. Но в 10 стихе Марка и в 9 стихе признается, что на самом деле эта проблема разрешима. Не то чтобы его можно было расторгнуть, но брак, однажды разрушенный, на самом деле распадается. Итак, говорит он, что Бог соединил, того никто да не разлучает. Он не говорит, что его нельзя разобрать. Он говорит, не разбирай. Поэтому я думаю, что общее учение Иисуса о разводе квалифицирует это и показывает нам, что можно преувеличить идею о том, что его нельзя разобрать. Дело в обоих случаях не в том, что его нельзя распустить, а в том, что его не следует растворять. Оно не должно быть растворено, по крайней мере, со стороны верующего, со стороны послушного верующего. Риторическая функция языка – требование. Сохранить брак. Это не космический закон, согласно которому даже если брак расторгнут, на самом деле он остается целым, и нам приходится расторгать новые браки. Я знаю, что в некоторых культурах эта проблема более актуальна, чем в других, но сегодня есть культуры, в которых часто есть супруги, которые оказываются неверными. Иногда они отходят от веры. Иногда они уходят от супруга. И нам нужно иметь это в виду. И еще я упомяну об этом позже, когда мы дойдем до Матфея 19, но среди раввинов было два человека, которые придерживались двух школ мысли. Одной из школ была школа Шаммая, которая говорила, что если твоя жена неверна, ты можешь с ней развестись. В школе Гилеля сказали, что вы можете развестись с женой, если она сожжет тост. В этом конкретном вопросе люди, склонные к сожжению тостов, похоже, возобладали, потому что Иосиф Флавий и Филон тоже говорят, знаете ли, о разводе по любой причине. Иисус ни по какой причине не верит в развод. Иисус хочет, чтобы мы были верны нашему браку. Итак, нерасторжимое и нерастворимое, вы соедините их вместе. А в свете еврейских методов обучения ряд ученых, знакомых с еврейскими методами обучения, говорят, ну, Иисус, вероятно, хотел, чтобы это было скорее агадическим, чем галахическим. Это не задумано как закон. Это задумано как принцип, который мы всегда должны принимать во внимание. Иисус также предупреждает, что клятвы – плохая замена честности. Тора предостерегает от ложных клятв и предостерегает от произнесения имени Бога в суе. Когда вы даете клятву, вы призываете божество. Вы говорите, ну, Бог мне свидетель, что это правда. Или, если бы вы были язычником, вы бы призвали имя определенного божества и сказали, знаете, это божество, мой свидетель. Сегодня в английском языке мы все еще иногда говорим «смирись с сердцем и надейся умереть». По сути, то, что вы имеете в виду, когда говорите, что Бог – мой свидетель, и если я не говорю правду и призываю имя Бога, тогда Бог знает, что я только что опозорил его имя, и Бог накажет меня за бесчестие его имени. Итак, люди обычно боялись призывать Бога таким образом, если они верили в Бога. Так и сделало большинство людей. Существовали различные еврейские взгляды на принятие присяги. Иосиф Флавий и Филон хвалили исеев, которые были очень строгой группой, поскольку они были настолько честными, что им не требовались клятвы. И они, похоже, изображали исеев очень похожими на греческую философскую секту, называемую пифагорейцами. Пифагорейцы не приносили клятв. Они просто сказали правду. Иисус говорит: «Пусть ваше «да» действует как «да», пусть ваше «нет» действует как «нет». Просто будьте настолько верны своему слову, чтобы люди могли доверять вам, несмотря ни на что». Один из моих очень близких друзей из Северной Нигерии рассказал мне, что поколение назад, когда он был молод, если христианин говорил что-то в суде в качестве свидетеля, это просто решало вопрос, потому что христиане всегда были известны тем, что говорили правду. Христиане составляли меньшинство. Но когда христианин впервые солгал под присягой, это встряхнуло ситуацию. И он сказал, что сегодня многие христиане ведут себя неправильно. Но когда христиане ведут себя так, как должны христиане, следуя учениям Иисуса и поступая честно, люди узнают, что нам можно доверять. Теперь, при этих клятвах, люди иногда использовали кануим, суррогатные предметы, с помощью которых можно было присягать. И чем дальше от имени Бога, тем лучше. Эй, ты же не хочешь клясться Богом на тот случай, если случайно не сможешь сдержать обет или случайно нарушишь клятву. Лучше не клясться именем Божьим, лучше клясться чем-нибудь другим. Клянусь небесами. Или, еще лучше, поклянись волосами на своей голове. Потому что если вы нарушите закон, волосы на голове вас не побеспокоят. А у некоторых из нас на голове выпало достаточно волос, и ругаться ими может быть почти бесполезно. Но в любом случае, говорит Иисус, этого делать нельзя. потому что все, чем вы клянетесь, принадлежит Богу. Все, чем вы клянетесь, создано Богом. И в конечном итоге это относится к Богу. Для мировоззрения верующего нет ничего чисто светского. Потому что мы верим, что Бог является законным Господом всего. Неверующие в это не поверят. Мы не навязываем им это. Но это то, во что мы верим, как последователи Иисуса. У нас есть иллюстрации этого у Матфея. Ирод Антипа приносит клятвы, и в конечном итоге ему приходится убить Иоанна Крестителя, чтобы выполнить свою клятву. Петр клянется, отрицая, что знает Иисуса. И это тоже изображается крайне негативно. Итак, у нас есть иллюстрации этого принципа даже в Евангелии от Матфея. Избегание возмездия и сопротивление с 5 часов 38 минут по 42. Ну, избегая мести. И, конечно же, Левит 19 говорит нам, что нам следует избегать мести. Но это око за око и зуб за зуб, то, что по латыни стало называться «lex talionis», было стандартной практикой в древнем ближневосточном праве, или сегодня мы могли бы сказать «в древнем ближневосточном праве». У вас это есть в кодексе или легальном сборнике Хаммурапи 1900-х годов до нашей эры, что-то в этом роде. Он имеется в ряде старинных юридических сборников. Идея заключалась в том, что если кто-то выколет тебе глаз, то ты отведешь его к судье, предполагая, что ты в состоянии сделать это, и судья выколет ему глаз. Хотя могли бы заплатить денежный штраф и обойти его. Но разница в том, что в Ветхом Завете, где око за око и зуб за зуб, просто сказано для всех или каждый свободен. У них действительно было это различие. Но в древнем ближневосточном праве и в других местах оно основывалось на классовом принципе. Итак, если вы выколите глаз кому-то из того же социального класса, то вам выколют глаз и так далее. Если вы выколите глаз человеку из более низкого социального класса, наказание будет меньше и так далее, в зависимости от социального класса. Итак, то, что мы имеем в исходе, на самом деле является улучшением, око за око, зуб за зуб, улучшением окружающих законов. И эти законы также должны были стать улучшением, потому что это означало, что наказание должно быть соразмерно проступку. Это не должно было быть больше, чем преступление. Итак, эти вещи были улучшениями. Именно это и делает гражданское право. Гражданский закон ограничивает грех. Но Иисус выходит за рамки этого. Он говорит: даже не мсти. Даже не подавайте дело в суд. Кто-то выколет тебе глаз. Но он говорит о тексте око за око, зуб за зуб. Затем он приводит пример того, как подставлена другая щека. Но Иисус не отменяет Ветхий Завет. Вместо этого, говорит он, не используйте этот закон. Он не говорит, что это неправда, это несправедливо. Он говорит: не пользуйтесь этим. А еще были философы и еврейские мудрецы, которые говорили о том, как избежать мести. Оно встречается в Исходе 23 и Левите 19 в том же контексте, что и любовь к ближнему. Избегайте мести. Но пример, который дает Иисус, это пример подставления другой щеки. А когда подставляли другую щеку, то контекст этого, собственно, часто связан с lex talionis, око за око и зуб за зуб, и другими древними ближневосточными юридическими сборниками. И поэтому иногда это было связано с этим. Но это был вопрос чести и стыда. И этот обычно наказывался денежным штрафом. Но когда кто-то бьет тебя по щеке, это не означает, что тебе выбьют зубы. В этой культуре это похоже на старые фильмы и некоторые культуры, где кто-то может взять перчатку и ударить вас по щеке. Я как будто вызываю тебя на дуэль. Это был вызов вашей чести. Это было оскорблением вашей чести. Это была пощечина. Когда там написано «подставь им и другую щеку», ты говоришь: «я не буду защищать свою честь». В каком-то смысле это можно рассматривать как форму сопротивления, потому что вы говорите: «я не так уж ценю ваше мнение, что меня действительно оскорбляют, потому что меня волнует только мнение Бога обо мне». но это также форма любви к своему врагу. Пророки страдали от этого. Исаия 50 и стих 6 говорят об ударе по щеке. Михей в 3 царств 22 получил удар по щеке. Иисус призывает нас не защищать свою честь, а оставить ее в руках Бога. Насколько это гипербола? Что ж, смысл гиперболы в том, чтобы привлечь наше внимание и заставить нас быть внимательными. Итак, я позволю вам подумать, потому что я не уверен, что все мы точно знаем, где провести черту в одном и том же месте. Но по мере продвижения некоторые из них будут становиться все более сложными. Он говорит, если кто-то захочет отвести тебя в суд и отобрать у тебя плащ, или если кто-то захочет украсть твой плащ, оставь его, стих 40. И у многих крестьян, по крайней мере в Египте, был только один плащ. Возможно, в Иудее и Галилее их было больше. Но у многих крестьян был только один плащ. Единственным имуществом, которое еврейский закон специально освобождал от конфискации, во Второзаконии 24 был внешний плащ, потому что в нем вы могли спать по ночам. Это было твое одеяло. Так ты согреваешься по ночам. Что ж, если человек заберет у вас верхнюю одежду, отдайте ему и внутреннюю одежду. Что произойдет, если вы дадите им обоим? Вы будете обнажены, и они, вероятно, пожалеют. Но в любом случае, говорит Иисус, просто сотрудничайте с ними. Они хотят этих вещей, позвольте им иметь эти вещи. Это не то, что имеет значение. Главное, это ваши отношения с Богом. В 6 главе он будет говорить, ну, вы знаете, о птицах небесных, они не беспокоятся о том, что они будут есть или во что одеться. Твой небесный Отец заботится о них. Итак, нам не нужно бороться и бороться с людьми из-за имущества, потому что мы зависим от Бога. И если эти люди примут эти вещи, ну и еще раз, как далеко вы зайдете в этом? Если кто-то что-то сделает, вы подаст на него в суд. Один из моих студентов однажды пришел ко мне, когда мы изучали это, и произошла автомобильная авария. Кто-то столкнулся с ней, и она не была уверена, что ей следует позволить своей страховой компании преследовать их страховую компанию, чтобы она возместила ущерб. И я сказал, нет, в нашей культуре для этого и нужна страховка. Я думаю, это нормально. Но дело в том, что не мстите, а любите своего врага и даже сотрудничайте, насколько это разумно, но это не решает проблему. Но и слова Иисуса не решают полностью проблему, потому что у нас много разных ситуаций. Он не может охватить каждую ситуацию. Итак, он дает нам принципы, иногда изложенные гиперболически. «Любите угнетателей ваших», стих 41. В Иудее и Галилее найдутся люди, которым не очень понравится то, что говорит об этом Иисус. И вы можете понять, почему. Иисус выходит за рамки непротивления и активно сотрудничает. Солдаты оккупационной власти, римской армии, большинство из которых были местными новобранцами из сирийских вспомогательных сил. Но солдаты могли реквизировать вещи. Они могли бы сказать, «Хорошо, ну, мне нужно, чтобы ты понес это для меня, или мне нужно, чтобы ты одолжил мне своего осла, чтобы я мог нести это, или мне нужно поселиться в твоем доме на зиму, что-то в этом роде». Известно, что солдаты злоупотребляли этим законным правом, данным им правительством. Так насколько же нам следует сотрудничать на практике? Иисус говорит, что кто-то хочет, чтобы вы пронесли что-то за милю, пронесли это за 2 мили, просто приложите все усилия, чтобы показать им, что вы сотрудничаете, и не расстраиваетесь на них, а просто любите их. Да светит свет ваш. Как далеко мы можем зайти в этом? Что ж, если мы посмотрим на Иисуса на практике или на Павла на практике, я имею в виду, что когда кто-то бьет Иисуса по щеке в Евангелии от Иоанна 18, этого нет в Евангелии от Матфея, но кто-то бьет Иисуса по щеке, Иисус действительно отвечает. Он говорит, что я сделал. И бросает вызов законности их поведения. Когда первосвященник приказывает ударить Павла по щеке в Деяниях 23, Павел отвечает, «Бог поразит тебя, побеленная стена». Так что здесь есть элемент гиперболы. Я имею в виду, даже раньше, когда Иисус никого не назвал дураком в 23 главе Евангелия от Матфея, угадайте что. Иисус разговаривает с фарисеями. Он говорит: «Вы слепые дураки». Итак, здесь есть элемент гиперболы, но, опять же, он призван привлечь наше внимание и заставить нас задуматься о том, как сделать нас добрыми людьми, даже к людям, которые недобры к нам. Возникает еще один вопрос: идет ли речь о личных угнетателях или о национальных угнетателях? Христиане по этому поводу разошлись. А если оно национальное, будет ли это означать, что нация не должна участвовать в этом или что мы, христиане, не должны участвовать? Это вопросы, которые христиане обсуждали на протяжении веков. И я не собираюсь решать вопросы, которые христиане обсуждали на протяжении веков. Но я могу рассказать вам случай, когда это действительно бросило мне вызов. Знаете, до обращения я был атеистом. А после того, как я написал книгу о чудесах, в интернете появилось несколько атеистов. Не все атеисты, но некоторые радикальные атеисты, называемые новыми атеистами, просто исказили книгу. Они говорили обо мне плохие вещи. И я просто любил их. Я не мог не полюбить их. Раньше я был атеистом. Я мог сочувствовать тому, откуда они пришли, хотя я знал лучше, потому что знал Господа. Но у меня была проблема другого рода. Моя жена и я должны были поговорить об этническом примирении, по-моему, с 1700 пасторами в Кот-д'Ивуаре, сразу после того, как там произошла гражданская война. И эта война велась не на религиозной почве. Это была этническая война. Но у меня была проблема. Я действительно не почувствовал ту часть, где говорил о любви к врагам. Я этого совсем не почувствовал. Я привык говорить об этническом примирении христиан, но не почувствовал этого. На полпути через Атлантику я осознал, что Господь убедил меня, что причина, по которой мне неприятно говорить о любви к врагам, заключалась в том, что я не любил своих врагов. И враги, которых я имел в виду, некоторые из моих друзей в средней полосе Нигерии стали жертвами нападений джихадистов. Пара моих друзей застряла в церкви на 3 дня без воды и трупа, поскольку джихадисты снаружи напали на церковь. Я не испытывал неприязни к мусульманам, но к джихадистам, которые пытались убить моих друзей и убили многих христиан, поначалу без всякой причины, я имею в виду, со временем некоторые молодые христиане начали наносить ответный удар и не подставлять другую щеку. И, к сожалению, они убивали и других людей, помимо джихадистов, что не может быть оправдано ни с чьих позиций. Но изначально люди, которые это делали, просто не спровоцировали резню христиан, а также умеренных мусульман. Я не любил этих людей. И я оправдал свою ненависть к этим людям, и Господь обличил меня. И я сказал: «Господь, это непрактично. Я имею в виду, ты должен быть в состоянии нанести ответный удар». Но вопрос был не в практичности. И вопрос не обязательно заключался в том, какой должна быть чья-то позиция, например, действия полиции, призванные удержать людей от совершения этого насилия. Вопрос был в том, позволено ли мне ненавидеть их в своем сердце. Или я должен был любить их всем сердцем. И вопрос был не в том, что наиболее практично сделать. Я имею в виду, ненасильственное сопротивление сработало с Мартином Лютером Кингом-младшим. Оно сработало с Ганди. Есть в истории и другие места, о которых я не буду упоминать. Из уважения к некоторым другим местам, где это не сработало. И вопрос был не в том, сработало это или нет в плане смены противника. Вопрос заключался в следующем: если я ученик Иисуса, что сделал Иисус? Иисус любил своих врагов, когда пошел на крест и умер за нас. Потому что, пока мы были его врагами, он отдал за нас жизнь свою. И у некоторых это сработало, привело нас в себя. Некоторые остались его врагами, но он отдал за нас жизнь свою. И поэтому я не мог затаить ненависть в своем сердце. И после того, как я покаялся, я смог пойти и честно сказать то послание, которое дал мне Господь. Социальные условия могут различаться в разных местах. Я не собираюсь давать вам советы о том, как следует действовать в вашей культуре. Но нам нужно любить наших угнетателей. Детали могут быть преувеличением, но принцип любви должен преобладать. Любовь не причиняет вреда ближнему и даже защищает ближнего от вреда, когда мы можем это сделать. У нас есть много историй о джихадистах и других людях, которые действительно пришли к вере, осознав истину, и теперь являются нашими братьями и сестрами во Христе. Отдача имущества, стих 42. Нищие и благотворительность были обычным явлением в иудаизме, но они также отличались высокой трудовой этикой. Поэтому люди ценили труд. Люди обычно не просят милостыню, если в этом нет необходимости. Итак, когда мы говорим о людях, попрошайничающих в этой культуре, это не похоже на то, что в моей культуре мне приходится молиться о том, кому дать. Потому что, как только вы отдаете деньги одному месту, они часто продают ваш адрес множеству других мест, и все вас просят о чем-то, и не все из них используют их правильно. Но в любом случае в иудаизме были распространены попрошайничество и благотворительность, но была высокая трудовая этика. Но отдаешь ли ты все свое имущество, стих 42, и затем сам становишься уличным человеком, подобно циникам, просившим милостыню на улицах греческих городов? Иудаизм обычно ограничивает благотворительность 20% сверх десятины, чтобы вы не стали нищими. Когда вы посмотрите на образ жизни Иисуса, Иисус были ограничения. Я имею в виду, что ему пришлось уйти от толпы, увести своих учеников от толпы, потому что есть пределы тому, что можно сделать по-человечески. Но Иисус давал, давал и давал. Он пожертвовал собой ради других. Итак, существуют ограничения, но в конечном итоге мы должны быть людьми, которые отдают, и людьми, которые ценят других людей больше, чем мы ценим имущество. Я думаю, в этом то и дело. Стихи с 43 по 48 «Любите врагов ваших». Я считаю, что Иисус обращается ко всем видам врагов, как личных, так и национальных. И Он проявляет любовь к сотнику. Теперь в Евангелии от Луки вы узнаете больше о том, почему сотник был милым, но Матфей не говорит нам этого. А Матфей пишет для верующих евреев. Если он пишет для верующих евреев после 70 лет, как я считаю, или если он пишет для верующих евреев до 70 лет, поскольку к 70 годам нарастает напряженность, то у еврейского народа, особенно у иудеев и галилеян, были причины не любить римлян или членов римской армии. А после того, что случилось с Иерусалимом, у евреев всей империи были причины не чувствовать себя слишком комфортно в отношении римской армии. В Кумране, в свитках Мертвого моря, говорится о ненависти к врагам, но Иисус говорит о любви к врагам. И независимо от того, кому вы не нравитесь в отдельности, или кому-то, кто принадлежит к группе, которая вам не нравится, или им не нравится ваша группа, вам все равно нужно их любить. И я попадал в такие ситуации. А иногда это делалось ради Евангелия. Однажды я был с другим профессором, и мы были, и он учил студентов против Библии, и я учил студентов Библии, и для студентов это стало похоже на перетягивание каната. И я хотел выйти из перетягивания каната, но есть пословица, которая гласит: «Праведник, уступающий место нечестивому, подобен загрязненному колодцу». Итак, ради студентов я остался там. Но я также молился, чтобы в этом случае сбылась и пословица о том, что Бог даже врагов человека примиряет с ним. И Бог сделал это. И мы с этим человеком стали друзьями. И в конце концов Бог устроил так, что студенты перешли на сторону Библии, и этот человек подумал: ну, как это произошло? Поскольку на самом деле он был таким, у него было больше опыта преподавания, чем у меня. Но в любом случае мы подружились. Так что это не гарантия, что так будет всегда. Но мы призваны любить наших врагов, каковы бы ни были основания для наших врагов. Если вы принадлежите к культуре, где люди практикуют проклятие, и люди проклинали вас, я узнал об этом кое-что очень интересное, потому что моя жена принадлежит к культуре, где некоторые люди практикуют это, и они практиковали это по отношению к нам. Я обнаружил, что если мы будем следовать учению Иисуса о благословении тех, кто вас проклинает, это действительно освобождает вас от этого. О том, что благословляют проклинающих тебя, знаешь, в притчах сказано, что незаслуженное проклятие не падет на тебя. И снова Валаам пытался проклясть Израиль и не мог сделать этого, пока этого не заслужил, потому что он не мог проклясть его. Бог благословил его. И таким же образом мы можем верить, что Бог нас поддерживает. Мы не отвечаем проклятиями на проклятие. Мы не отвечаем насмешками на насмешки. Мы отвечаем любовью. Возможно, нам придется ответить твердо. Иисус, конечно, поступал так с фарисеями и саддукеями. Но это не значит, что мы перестаем любить людей, заботиться о них или молиться, чтобы они тоже увидели Божью любовь. Здесь у нас есть как положительные, так и отрицательные примеры любви к врагам, которые дает Иисус. Позитивный пример – Бог. Бог часто был предметом подражания в древней этике. И Иисус дает это здесь. Он говорит, ну, Бог посылает свои дожди на праведных и неправедных. Он посылает солнечный свет как праведным, так и несправедливым. И он приводит отрицательный пример. В книге Левит и других источниках язычники рассматриваются негативно. Он говорит, вы знаете, мы понимаем, что язычники не всегда ведут себя в соответствии с библейским законом, верно? Даже язычники любят тех, кто любит их. Итак, если вы любите людей, которые любят вас, почему вы ведете себя лучше, чем они? Нет, ты любишь даже тех людей, которые тебя не любят, люби их. И я был в некоторых местах, где я был там достаточно долго, и мне удавалось победить каждого человека. Самое долгое время, которое мне потребовалось, это год, чтобы показать им свою любовь. Опять же, это не всегда гарантировано. Но часто любовь может изменить сердце людей. Но даже когда этого не происходит, мы все равно любим людей. Стих 44. Молитесь за своих гонителей. Знаете, во двух Паралипоменон 24 Захария молится о суде над своими гонителями. То же самое и с Псалмом 137. А Боже, как благословен будет тот, кто схватит и разобьет своих малышей о камни, как они это сделали с нашими детьми. Иеремия 15. Хвала за суд. Откровение 6 в Новом Завете. Хвала за суд. И, возможно, для этого есть место. У меня был студент из латиноамериканской страны, где во время правой диктатуры он пришел домой и обнаружил, что его родителей убил сосед. И он молился Богу отмщения. И вы можете это понять. Я имею в виду, я не мог сказать ему, что это было неправильно с его стороны. Он не брал это в свои руки, он молился. Но здесь более высокая этика, более высокий спрос. И это вызов для нас. Я молился с Сундей Ган, еще одной моей ученицей из Северной Нигерии. Ну, вообще-то из среднего пояса Нигерии. А в одном штате некоторые люди требовали законов шариата. Итак, некоторые христиане приехали в столицу, они составляют большую часть штата, и сказали, нет, нам не нужен закон шариата. И некоторые джихадисты начали их расстреливать. Они пришли подготовленными с автоматическим оружием и так далее. А в воскресенье, насколько он знал, его двоюродный брат был убит. Он подумал, что, возможно, его братья были там. Он подумал, что, возможно, его братьев убили. Он думал, что его жена пошла на это и что его жену убили. Он не знал, живы они или мертвы. У него не было возможности связаться с ними. И пока мы молились вместе, я молился, о Боже мести, встань, могучий воин, отомсти за свой народ. Я думал, что помолился очень хорошо. И после того, как я закончил молиться, помолился Сандой. Он сказал, о Боже, прости их. Если мы умрем, у нас есть надежда, но у них нет надежды на вечную жизнь, которую ты даешь. И мне было стыдно, потому что в воскресенье молился как человек Божий, более глубокий человек Божий, чем я молился. несколько лет назад, как я уже упоминал ранее в курсе, меня ложно обвинили. Я оказался в очень плохой ситуации, которая, как я думал, разрушит мое служение. В конце концов, через несколько лет меня оправдали. Но человек, который был в первую очередь зачинщиком ситуации, точно знал, что делал. В этом не было никаких вопросов. Признался, что делал. Знаешь, я полюбил его с самого начала. Первые пару месяцев я любил его. Но через некоторое время Библия говорит молиться за своих гонителей. Я поймал себя на том, что молюсь за него, чтобы Бог убил его. И Святой Дух обличил меня. Я сказал: «Боже, это несправедливо. Все, то есть то, к чему вы меня призвали, я даже не могу сделать из-за этого обвинения». Но Бог напомнил мне, что я могу делать то, к чему Он призвал меня. Потому что Он был со мной. И мне пришлось полюбить этого человека. Это далось нелегко. Это пришло не быстро. Но в конце концов дошло до того, что я мог бы, если бы увидел его, подбежал бы и обнял. Я любила его. И я люблю его сейчас. Будьте совершенны, как Бог. Стих 48. В Евангелии от Луки 6 часов 36 минут говорится: «Будьте милосерды, как Отец ваш Небесный». Вероятно, есть арамейское слово, которое можно перевести целиком. Это может означать идеально. Это может быть милосердно. Он может включать в себя некоторые из этих разных вещей. Ученые указали на то, что за обоими этими словами стоит арамейское слово. Итак, это получается переведено несколькими разными способами. Но в Ветхом Завете сказано, в греческом переводе Второзакония 18 часов 13 минут сказано: «Будьте совершенны и непорочны пред Господом Богом вашим». А также Левит 11, Левит 19, Левит 20. «Будьте святы, как свят Бог». Итак, Бог подает нам пример. Если Бог является стандартом, никто из нас не может похвастаться. Итак, к концу пятой главы Евангелия от Матфея требования Иисуса стали довольно радикальными. Потому что это требование не только к тому, что мы делаем внешне. Это требование к нашим сердцам, чтобы наши сердца были правы. И это происходит, когда мы рождаемся свыше. Позвольте Богу преобразовать нас и дать нам новую жизнь во Христе. И пока мы позволяем Богу продолжать смягчать наше сердце и преобразовывать нас в образ Христа, мы проходим через эти испытания и учимся реагировать правильно. Если вы не учитесь реагировать правильно, вам, вероятно, придется пройти больше тестов, чтобы добиться этого. Но в любом случае, получая эти тесты, мы растем. И Матфея 6 продолжает эту тему дальше. Не делайте свою праведность для того, чтобы другие прославляли вас. Матфея 6, стих 1. Вы можете сделать это перед другими, чтобы они увидели вас и прославили Бога, но не делайте этого перед другими, чтобы прославиться вы. В обоих случаях это одно и то же греческое слово. И он приводит три примера этому. Не занимайтесь благотворительностью для того, чтобы другие увидели это и оказали вам честь. Не молитесь перед другими, чтобы они увидели вас и почтили вас. Не поститесь перед другими, чтобы они увидели вас и почтили вас. А во время поста древние обычно не брели, не мыли и не помазывали голову во время поста. Помазание, ваша кожа головы может высохнуть, и вы сможете помазать ее. Но также у греков была практика помазывания себя упражнениями, а затем они брали что-то, называемое стригилом, и соскребали его. Это был один из способов их очищения. Но обычно, если вы поститесь и не побрились, не умылись, не помазались, евреи оглянутся вокруг и скажут: «Хорошо, этот человек, должно быть, постится». Но вы не даете людям знать, что поститесь. Это означало бы, например, что сегодня в моей культуре я чищу зубы, чтобы они не почувствовали запаха моего поста. Это общий принцип. Помню, несколько раз я был с родителями и постился, а мама готовила еду, и я не ел, но я не хотел говорить ей, что постюсь. Это действительно создало очень плохую ситуацию. Возможно, мне следовало просто сказать ей. Но в любом случае мы делаем это не для того, чтобы нас уважали другие. Мы делаем это не для того, чтобы другие думали о нас хорошо. Это довольно случайные примеры, но они достаточно репрезентативны для тех вещей, которые люди считают праведностью. Книга Тавита, книга апокрифов, представляет собой широко известную историю. Другие говорили о том, что в книге Тавита эти примеры есть в 12.8. Другие говорили об основных примерах праведности с точки зрения Торы, храмового служения и благотворительности. Некоторые более поздние раввины говорили о молитве, благотворительности и покаянии, которые могли выражаться в посте. В любом случае, Иисус приводит эти примеры того, как не делаешь свою праведность, чтобы ее видели другие, и говорит о вечной награде, которая идет с ними. Если вы делаете это только для того, чтобы Бог увидел, тогда вы будете вознаграждены Богом. Но если вы уже получаете награду, делая это на глазах у других, некоторые люди внешне выглядят благочестивыми, но на самом деле они практические атеисты. Потому что они на самом деле не думают о том, как Бог вознаградит их. Они хотят получить от людей все, что могут. Они на самом деле не думают о Боге. Иисус говорит, что те, кто делает это на виду у других, уже получили вознаграждение в полном объеме. Этот термин использовался в древних деловых документах и означает «полная оплата». Больше ничего этому человеку не причитается. Один из примеров, первый пример, это тайная благотворительность. Глава 6, стихи со 2 по 4. И здесь он использует гиперболу. Когда занимаешься благотворительностью тайно, не труби пред собою. Ну, никто до них особо не трубил, пока они занимались благотворительностью. Никто этого не делал буквально. Возможно, это могли быть трубы, призывающие людей к молитве. Возможно, речь идет о ящиках для пожертвований в форме трубы в храме. Наверное, это просто гипербола. Вероятно, это просто графический способ выразить свою мысль. Знаете, эти люди хотят, чтобы все видели, как они занимаются благотворительностью. Итак, прежде чем вложить деньги, они трубят в трубу. И простите мою музыку. Но в любом случае, сказал он, не позволяй своей правой руке знать, что делает левая. Очевидно, меня там не было, поскольку древний оратор говорил об этом, когда кто-то совершал солоцизм руками, говорил о небе и земле. Но я их перепутал. Ну, я должен был сказать, не позволяй своей правой руке знать, что делает левая. Во всяком случае, подобные гиперболы были известны и в других местах. Марк Аврелий II века, философ-стоик, говорит, не позволяй своему уху слышать тебя. Это был просто образный способ сказать, пусть это останется в тайне. Получение сокровища на небесах для благотворительности. Евреи уже верили в это. Это есть в книге Тавита и других местах. И это стандартное ожидание заботы о бедных в иудаизме. Многие на протяжении всей истории видели это. Конечно, святой Антоний, святой Франциск, Уэсли. С точки зрения Уэсли, управление заключалось в заботе о бедных. И мы должны направить все наши ресурсы на заботу о нуждах людей. Люди должны научиться много работать. Он это тоже подчеркнул. Но мы должны заботиться о бедных. Мы должны предоставить им возможность добиться большего. И Уэсли сказал, знаете, если, когда я умру, на моем имени будет больше, чем просто горстка монет, тогда пусть все называют меня вором и лжецом. Потому что он хотел посвятить свои ресурсы помощи другим. Матфея, глава 6, стихи с 5 по 15. Иисус учит о молитве. И то, как он это устанавливает, представляет собой очень тщательную структуру относительно того, как вам не следует молиться и как вам следует молиться. Прежде всего, не молитесь так, как лицемеры, 6.5. Молитесь так, тайно, стих 6. Не молитесь, как язычники, стихи 7 и 8. Молитесь так. А затем он приводит пример того, что мы называем молитвой Господней в стихах с 9 по 13. А затем продолжает развивать прошение о прощении в стихах 14 и 15. Ну и молящаяся тайна. Здесь он также использует некоторую гиперболу. «Зайдите в свой шкаф или кладовую». Не в каждом доме действительно был такой. Но мы знаем, что это преувеличение, потому что сам Иисус не заходил в кладовую. Он поднялся в холмы. Но это по-прежнему соответствует той же точке. Он пошел в другое место, чтобы помолиться, чтобы остаться наедине с Богом. Так что его могли видеть не только другие люди. Это не значит, что он никогда не молился публично. Он тоже молился публично. Но особенно он молился наедине. Иногда у нас есть люди, которые хотят молиться публично и хотят, чтобы молитва продолжалась публично. Мы даже не тратим время на молитву наедине. Гипербола. Дома были переполнены. Они были плотно сложены вместе. Деревни часто располагались близко друг к другу. Вот куда Иисусу иногда приходится подниматься в горы. Как в первой главе Евангелия от Марка. Он говорит о ком-то, кто устраивает время для молитвы на улице. Хочет, чтобы все видели их, когда они молятся. Иисус говорит молиться тайно. Молись, чтобы тебя видел только твой Отец. Он говорит, не молитесь, как язычники. Они использовали много словоблудия. Язычники пытались молиться, чтобы манипулировать своими божествами. Они складывали разные имена своих божеств. Был один документ, который люди часто цитируют, где человек называет все возможные имена богини, которую он призывает. И, наконец, говорит или любым другим именем, которым вы хотите, чтобы вас называли. На случай, если я пропустил один. Они молились, манипулируя своими божествами. Частично путем накопления имен, чтобы обратиться к божествам. Они также апеллировали к различным жертвоприношениям, подношениям и милостям, которые оказывали божеству. Что ж, я дал вам это подношение. Конечно, вы могли бы дать мне немного дождя на моем поле и так далее. В римских обычаях перепутан один ритуальный слог. Испортил молитву. Если у священника падала шапка, молитву приходилось переделывать. Итак, люди очень увлекались формулами, манипуляциями в языческой молитве. Но дело не столько в форме. Это мотивация. Иисус произносит краткую молитву. Мой тесть в Конго часто молился за людей. Просто очень простая молитва. И часто Бог отвечал немедленно. Это не была длинная и сложная молитва. Некоторые люди молятся длинными и сложными молитвами, и Бог их тоже слышит. Но здесь Иисус дает очень краткую молитву. Это не накопление слов. Почему мы знаем, что Он нас слышит? Что ж, говорит Он в стихе 7, потому что Отец ваш Небесный знает, чего вы просите, знает, что вам нужно, еще до того, как вы попросите Его. Таким образом, основанием для ответа на нашу молитву является не то, что мы нагромождаем словоблудие. Дело не в том, что мы правильно поняли ритуал или формулу. Иногда в прошлом я молился по формулам, которые не были библейскими, и я не знал этого, и Бог отвечал на мои молитвы, потому что я не знал ничего лучшего. Но это потому, что мы молимся на этом основании. Наш Отец. И именно поэтому Иисус начинает молитву именно так. Наш Отец. Молитесь ли вы когда-нибудь молитвой Господней? Она имеет много параллелей с некоторыми другими еврейскими молитвами. И мы поговорим об этом подробнее на следующем занятии. Это учение доктора Крейга Кинера по книге Матфея. Это 8-я сессия Нагорной проповеди, Матфея 5:6.